«Эхо Москвы» и телеканал «Звезда» представляют программу «Арсенал». Вооружение армии 21 века.
Добрый вечер всем. Программа начинается. Ее ведут, как всегда, Александр Куриной. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анатолий Ермолин. Добрый вечер. Сергей Бунтман тоже. Добрый вечер. Всем. И у нас в гостях Роман Пахомов, генеральный директор компании «Авиакапитал Сервис». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Кооперация. Ну, у нас такая пышная тема.
Да,
пышная очень тема. Кооперация в оборонной отрасли и гражданском секторе. Причем оборонная отрасль, а сектор гражданский. А гражданский сектор.
Все вот в симбиозе и должно рождаться, я думаю, самое позитивное, что нас ждет.
Нет, ну нет.
Это мировой тренд.
Почему тот отрасль, а это сектор?
Отрасль у нас гораздо более существенная. В России, по крайней мере. У нас именно гражданский тон сектор, а оборонная отрасль.
Ну, сейчас мы не будем теоретическую конференцию по этому поводу, по терминологии устраивать. Но у нас получается такой объемный вообще-то и рассказ, и знакомство со всем, что связано с авиацией, с с самых разных сторон, и промышленности, и комплектующие такого уровня, сякого уровня. Расскажите о своем месте вот в этой всей замечательной картине.
Место нашей компании – это, наверное, больше как поддержка отрасли, поддержка финансовая. Мы не производим, к сожалению, такие замечательные аппараты, как воздушные суда, но мы их покупаем, мы их сдаем в лизинг, мы их продаем, мы формируем, наверное, тот первичный рынок приобретателя воздушной техники, который есть на сегодняшний день в Российской Федерации. Были мы созданы специально как предприятие, входящее в состав госкорпорации Ростехнологии. Создание наше было в тот тяжелый период, когда у нас наблюдался кризис гражданской авиации в связи с мировым кризисом, вообще это 2008-2009 год, поэтому было понятно, что российским авиакомпаниям за последнее время становится все сложнее и сложнее приобретать воздушные суда, как отечественного, так и зарубежного производства, и было принято решение создать такую компанию.
А почему было сложно сразу, чтобы было понятно?
Дело заключается в том, что рынок все больше и больше склоняется к тому, я имею в виду рынок купли-продажи воздушных судов, склоняется больше всего к тому, чтобы приобретателями были не конкретно авиакомпании, а лизинговые компании, потому что зачастую лизинговые компании формируют гораздо больший пакет заказа и распределяют уже его непосредственно каким-то отдельными воздушными судами по авиакомпаниям. И нужно понимать, что на рубеже 2008-2009 года практически все авиакомпании Российской Федерации, ну, может быть, за исключением Аэрофлота, наверное, оказались в ситуации, когда потребность, рост был большой собственных перевозок, а потом произошел резкий спад. И финансовые институты, банки, которые зачастую выдают кредиты, они отвернулись от авиакомпаний. И единственное, что их устраивало, это некая прослойка с финансовой достаточностью, которая бы могла помочь авиакомпаниям. Поэтому пришлось, так сказать, вставить вот такое промежуточное звено. И, наверное, это мировой тренд, на самом деле. Это не только в Российской Федерации, это во всем мире. И вот нужно было предпринимать что-то. Поэтому было создано наше предприятие.
А это означает ли, что у авиакомпании, вот в старом, вот таком обычном понимании авиакомпании, нет своего парка?
Это печально, но это становится все больше и больше тенденцией, на самом деле, потому что авиакомпаниям требуется все больше и больше гибкости, то есть имеется в виду, что когда нужно менять парк, они должны освободиться от основного актива, соответственно, если он еще и недовыплачен, предположим, или взят кредит, то это, опять-таки, накладывает определенные финансовые обязательства на авиакомпанию. И это стремление начало приводить к тому, что авиакомпании начали мигрировать от непосредственного приобретения воздушных судов, которые была тенденция, скажем, в 70-х годах, к тому, чтобы уходить на то, чтобы, назовем так, приобретать воздушные суда у лизинговых компаний. Вот. И появились там в конце 70-х такие большие гиганты, как ILFC, GECAS и прочие. Это мировые там лидеры, они там по 1000 самолетов имеют в своем портфеле. Вот. Российская Федерация в тот же тренд пошла, все крупнейшие российские банки имеют свои лизинговые компании, ВТБ-лизинг, веб-лизинг. Мы, наверное, единственная не банковская структура в данном смысле, которая этим делом занимается. Но я сказал, у нас есть своя специфика, мы более агрессивны, нежели чем банковские лизинговые компании по причине лучшего понимания рынка. Вот. И с учетом нашего, так сказать, протектората со стороны Ростехнологии, у нас, естественно, ориентация сначала была просто помогать, а теперь больше еще и помогать отечественному авиапроизводству. То есть мы должны сейчас...
А почему печально? Ведь это же нормально, тогда нет проблем, скажем, с ликвидностью тех же воздушных судов, которые не нужны сейчас авиакомпании в данном...
Логично, но тогда это приводит к обратной стороне медали. У компании становится капитал маленький. Mm. И их финансовая стабильность, она будет ровно от этого зависеть. Что тогда у авиакомпании есть? Mm-hmm. Ну, да. Аэропорт это принадлежит...
Стойка в аэропорту.
Стойка в аэропорту и все.
В чем наша капитализация?
Да, совершенно верно. Да. То есть это привело к тому, что появились те самые компании, которые, собственно говоря, ничего не имеют. Есть сертификат эксплуатанта, и все. И персонал, пардон.
Компетенции пилота.
Ну да, это мне напоминает старую вот эту историю с одной известной футбольной командой. Что мы продаем, собственно говоря? Автобусы буквы Т. Вот, да.
А вот влияет это на качество обслуживания? Вот нет такого чисто психологического? Там свою лелеешь, там...
Вот здесь всегда я сторонник обращаться к мировому опыту, да. Вот тенденция, например, германского рынка, она в своем основном перевозчике, это Люфганза, там как раз вот та тенденция на то, чтобы держать свои воздушные суда. Если вы посмотрите, у них весьма серьезный возраст, несмотря на всю высокую степень безопасности полетов. Существует тенденция американская, которая тоже уже склоняется больше к лизинговой структуре, но все-таки еще имеет достаточно большой запас по парку, своему парку. То, что касается России, из-за такого резкого переменного направления, которое мы испытывали за последние там, 20 лет, то у нас была одна авиакомпания, потом у нас стало 300 авиакомпаний, сейчас идет обратное сокращение.
А сколько сейчас у нас
получилось? Порядка 100 с чем-то еще.
100 с чем-то, да?
Да. Ну, сложно.
Сократили там, серьезно.
Да, сокращают серьезно и продолжают сокращать. Я уверен, эта тенденция будет продолжаться, и это правильно, в моем понимании. В такой стране, там, может быть, пару десятков, но никак не сотни. Это,
наверное, а вот есть много нареканий по поводу того, что вот суда, которые эксплуатируются, за исключением Аэрофлота, старые, покупаются там старые Боинги, которые там в пустыне по 30 лет стояли, потом их там подкрасили, там подремонтировали, нам продали. Вот вы как к этому относитесь, как профессионал?
И как вы за этим следите?
Да, и покупаете ли вы такие суда?
Мы БУ вообще самолетами не занимаемся. Ну, это приоритет. То есть мы вообще не рассматриваем приобретение БУ самолетов как таковых. Мы инвестируем только в новые самолеты. Я всегда был сторонником того, что чем моложе парк, тем просто, совершенно нормальная транспортная аксиома. Чем моложе актив, тем он, естественно, дольше служит, тем он более надежен. А если, конечно, за ним правильно еще следят, это как раз вопрос о поддержании летной годности воздушных судов. А БУ, да, это большая проблема, я считаю, для российской промышленности. В частности, я имею в виду не только авиапромышленность как производство воздушных судов, но и в том числе как перевозчиков. Потому что набрать это легко. А поддержание летной годности, как я уже сказал, да тем более БУ самолета, это гораздо дороже, чем нового самолета. Почему нужен новый самолет и почему он дороже? Потому что он недавно сделан и, соответственно, будет служить дольше. Его обслуживать меньше нужно. Поэтому, если посмотреть там лоукостеры, они все только на новых самолетах летают. 6 лет, потом его...
А как вот это технологически происходит? Лизинговая компания, она, скажем так, продает на какое-то время судно авиакомпании и имеет туда возможность попасть уже только как пассажир или все-таки принимает периодически участие в судьбе этого самого самолета?
Это есть такой термин, называется asset management, да, это управление активом. Нельзя оставить воздушное судно перевозчику и сказать, слава тебе, Господи, отдал, а что с ним снова завтра будет, неизвестно. Стоимость воздушного судна, что российского, отечественного, нынешнего, что зарубежного, они примерно похожи, это десятки миллионов долларов США. Соответственно, когда вы такой актив передаете кому-то, вы, как собственник этого воздушного судна, если мы говорим об операционном лизинге, должны следить за ним. То есть должны наладить систему между вами и перевозчиком об отчетности по поддержанию летной годности воздушного судна, прохождению всех технических форм обслуживания. И в момент, когда воздушное судно должно вернуться после лизинга, оно должно соответствовать тем требованиям, которые вы должны написать в самом начале договора. Вот это вот такое, наверное, искусство, можно сказать. Это самое важное.
Это довольно сложная вещь получается, сложная система, но при этом Сколько обычно эксплуатируют сейчас компании наши?
Ну, если говорить...
Вот те полученные в лизинг. Вот вы приобрели новый самолет.
12 лет.
12 лет, да?
Вот на это надо рассчитывать, это нормальный срок эксплуатации. Вторая жизнь после 12 тоже существует. То есть воздушное судно может эксплуатироваться до 20 лет. Но его окупаемость, это как раз где-то примерно 10-12 лет. Соответственно, за этот период оно само самоамортизировалось, а дальнейший период, вот тут уже нужно осторожно. Здесь за ним еще больше внимательно.
А вот скажите, когда лизинг кончился, вот вы отдали в лизинг, вы продали перевозчику, он 12 лет прошло, предположим, вы его получаете назад, да. Как что получается, что вы БУ не занимаетесь?
Это второй этап. Угу. То есть это вторая жизнь, так называемая. Да? До 12 лет еще до окончания первого срока лизинга нашего первого самолета, еще вот мы первый только сдали Аэрофлоту в сентябре 2013 года, ну, понимаете, это 25-й год.
Ну, да.
Скорее всего, в
сейчас
политике...
Сейчас как Ленин. А вот вы приходите к нам
в 25-м
году.
Да. Нужно понимать, что эта индустрия очень длительная. Здесь нельзя рассчитывать на то, что вот кто-то забежал, выбежал, там, через 2 года что-то такое сочинил, быстро сделал. В политике будет, скорее всего, продажа этого воздушного судна. Вряд ли кто-то будет его оставлять на балансе у лизинговой компании, имею в виду в данном случае, если говорить про авиакапитал-сервис. Есть другие политики, когда, наоборот, лизинговая компания выкупает уже БУ самолет и продолжает его эксплуатировать, то есть сдавать дальше прочим перевозчикам. Это тоже возможно. У нас в контрактах прописана возможность продления лизинга, но это будет зависеть уже от непосредственно технического состояния воздушного судна, но, скорее всего, это продажа. Угу. Вот. А дальше там...
Для этого нужно постоянное периодическое сопровождение.
Ну, да. Абсолютно.
Периодическое чувство.
Абсолютно.
Вы говорите, что вы сейчас потихоньку начинаете заниматься нашим авиапромом, нашими моделями. Давайте сначала все-таки про зарубежные поговорим. С чем больше приходится работать? Это Boeing, Airbus, что еще? И каковы это успехи? Сколько у вас их?
Boeing... И Airbus, и Boeing, и еще и Bombardier.
Uh-huh.
Вот. С Boeing взаимоотношения, просто в связи с тем, что корпорация Ростехнологии с Boeing имеет давнишние взаимоотношения, особенно в части именно кооперации, как вы знаете, в СМПО «Ависма», создание новых титановых сплавов, создание Boeing Ural Manufacturing, uh-huh. у них совместное предприятие существует. Это тот тренд, который был начат. Поэтому... Это помогло в какой-то степени, наверное, с этого стартовать. У нас первый контракт крупный, который был подписан, это был контракт на приобретение 50 самолетов Boeing 737NG, так называемый. Теперь уже новое поколение будет Максы. Контракт, на самом деле, был зафиксирован. Первые воздушные суда, как я уже вам сказал, начали поступать начиная с сентября. Сейчас уже порядка 5 летает у Аэрофлота. Этот контракт был сформирован. Зафиксированы с Аэрофлотом, и мы его, можно так сказать, продали группе ВТБ. Да, то есть ВТБ взяла полностью как контракт непосредственно с компанией Boeing, так и с Аэрофлотом. То есть это называется sale-lease-attached, да, то есть продажа самолета вместе с лизингом. Как я уже сказал, наша задача больше, наверное, такого агрессивного характера, то есть продвижение продуктов на рынок. С Боингом у нас подписано еще одно соглашение, это был опцион, но теперь уже это твердый контракт на 35 самолетов 737 MAX, они будут поставляться с 2018 года, это совершенно нового уже поколения будет воздушное судно. Ну, вот это был, так сказать, стартовый такой, мощный, наверное, один из наиболее известных таких контрактов, который сделал авиакапитал-сервис.
Так, а с аэробусами?
С аэробусами у нас чуть поменьше. Мы были участниками контракта на 14 Airbus 320. Сейчас эти воздушные суда законтрактованы тоже Аэрофлотом в лиз. Соответственно, поставки будут, начиная с 2015 года и далее. Возможно, мы еще поборемся на 35 воздушных судов, но, как я уже сказал, у нас ориентация становится все больше и больше в сторону отечественных самолетов. Небезызвестно, что на авиасалоне 2011 года мы подписали соглашение с МС-21 на поставку МС-21. Мы первый и крупнейший, наверное, на сегодняшний день заказчик этих самолетов в Российской Федерации. То есть, вот я говорю, у нас всегда мы стараемся идти именно по модельным, по технологиям впереди. И вот этот вот контракт наверняка будет основным, который мы сейчас ведем. Открою такую небольшую завесу. Мы будем первым лизингополучателем, вернее, приобретателем самолета и сдадим в лизинг, это первый VIP сухой суперджет У нас такой маленький, это Рособоронэкспорт берет это воздушное судно, как, ну, себе, в, скажем, в, не то что в парк, а не, не, не авиакомпания, да, но мы именно финансируем это, этот замечательный самолет. Я думаю, что тренд будет дальнейший, это не одно, а там два, может быть, три, ну, не такой большой рынок, да, VIP-самолетов этих, но мы будем, мы надеемся, что это такая реально ниша, которую еще сухой суперджет пока не поднимал.
Я вот не силен в классификации перевозок, а вот среднемагистральные расстояния и меньше, если такие есть. Вот как у нас этот рынок будет развиваться? Я почему еще спрашиваю? Потому что, вот, как объясняют профессионалы, от наличия вот этой ниши очень зависит квалификация пилотов, которые летают уже на более серьезных машинах. Потому что сейчас такая ситуация, когда пилот, собственно, после тренажера садится на серьезную машину, а так бы он садился на маломагистральную, скажем, технику, и каждый день взлет-посадка, взлет-посадка, взлет-посадка. То есть это очень важно с точки зрения преемственности подготовки,
да,
пилота. Вот, вот как раз вот такие вот, ну, небольшие самолеты, которые летают между небольшими городами, вот этот рынок у нас каким-то образом будет развиваться?
Я думаю, что в мире это самый важный рынок вообще. Вот, среднемагистральные перевозки, так их назовем, они, наверное, начинаются где-то от порядка 75-80 кресел, если брать по количеству кресел в воздушном судне, и заканчиваются где-то на уровне 200. Вот этот самый массовый такой рынок, который существует. А в Европе и в Соединенных Штатах это плечи, имеется в виду то количество часов, которые они покрывают, от одного часа, даже от одного часа, ну, там, час 10, как у нас Москва-Санкт-Петербург, например, да, до там, 4 часов в Соединенных Штатах приблизительно, вот возьмем этот тренд. Дальше уже идут самолеты покрупнее, потому что больше 4 часов человек все-таки в узкофюзеляжном, это однопроходный, да, самолет, то есть где один проход, уже просто психологически,
да,
не очень приятно.
Час, два,
три, нормально, да, то есть до, считается до 4 часов вот этот вот тот сегмент, то есть вот мы по креслам и по дальности определили. Здесь, к сожалению, пока вот нет полной гармонизации, как мне кажется, в отечественном авиапроме. Да? То есть я на это смотрю, наверное, как больше как потребитель. И как все-таки там дважды генеральный директор авиакомпании. Смотрите, какой парадокс получается. У нас есть верхнее ограничение по сухому суперджету, это 100 кресел, а низшая планка, которая есть по МС-21 на сегодняшний день, 200. В 150
да,
мы не попадаем.
Да.
У Airbus и у Boeing, Boeing это 737, он ровно 150-кресельный, и Airbus 320 ровно 150-кресельный. Поэтому на коротких плечах с малой емкостью, то есть там, где пассажиров мало, но плечо короткое, ну, в пределах там, 1200-2000 километров, у нас есть хороший самолет, сухой суперджет, его можно эксплуатировать, отлично, но сухой суперджет, например, не поставишь Москва-Санкт-Петербург. Потому что я был директором авиакомпании России, прекрасно понимаю, это номер 9 рынок в мире для вас, как справка. Да? То есть Москва-Санкт-Петербург как направление, это номер 9 по количеству перевозимых пассажиров на паре городов в мире. Соответственно, для этого нужен как раз вот самолет среднемагистральный. Не будешь на нем, на этом, потому что очень короткое расстояние, не будете вы летать на 330-м, или там, как у нас там Ил-96, и даже МС-21, скорее всего, чуть-чуть перебор. Вот. А вот 150-кресельной машины как раз и у нас не хватает. И вообще проблема вот этой гармонизации в авиапроме, она во всех плоскостях, мы об этом можем поговорить, она как раз тот ключевой, ну, как бы сказать, минус, который существует в сравнении, если брать ОАК, сравнивать его с Боингом или с Аэрбасом, или даже, там, предположим, с Бомбарде и уже поменьше, там, Эмбраером.
Кстати, чтобы понимать, раньше вот кто был лучшим перевозчиком, самым удобным из советских самолетов еще Москва-Ленинград?
154-ка, она всегда. 154-ка, да. Вот он, да? 150-кресельный самолет и есть.
Вот 154-ка это был...
Это был коренной самолет. Я еще, когда вот мы завершали в России, ну, назовем так, коммерческую эксплуатацию этого воздушного судна, это был печальный, но факт, просто он, естественно, проигрывал по топливной эффективности, тут никаких секретов нет, 3 двигателя и тяжеловатая конструкция, ну и разработка, сами помните, какого года. Вот, то есть это... Ничего не попишешь, да, мы выводим его и должны замещать. А чем? Ответ, ну, естественно, идет зарубежный самолет.
Да. Хотя у нас же летали, и я еще летал на 134-м, я летал туда.
Были, да, но 134-й, да. Если говорить по экономике, он не бьется со 154-й. Даже 154-ка со 134-ка, он гораздо был более эффективный, ну, просто да. По топливу даже. Вот. А взяли мы 148-й на тот период, еще сухой суперджет не выходил. Вот я был в период, когда мы как раз водили 148-й в авиакомпанию России, там сейчас 6 самолетов летает. Хороший самолет, там 85, фул, если полный эконом-класс, но чуть-чуть все равно маловато. То есть его на утренний, вечерний, там утренний самый ранний и самый поздний вечерний, ну, может быть, днем еще можно поставить.
А в пиковый, на эти пики,
а на пике, когда...
Роман Пахомов, генеральный директор компании «Авиакапитал Сервис». Мы продолжим через 3 минуты. Задавайте вопросы.
Программа «Арсенал». Эхо Москвы и телеканал «Звезда» представляют программу «Арсенал». Вооружение армии 21 века.
Мы продолжаем, и у нас в гостях Роман Пахомов, генеральный директор компании «Авиакапитал Сервис». Вопросы можете задавать плюс 7-985-970-45-45. Из Донецкой области уже спешное сообщение пришло, Роман. Есть Ан-158, только Россия не хочет его закупать.
Ну, он украинский.
Да.
Ну, да. Вот я как-то все-таки должен поддерживать все-таки российского производителя, на самом деле.
Но не европейский и не американский.
Ну, да. Ну, тут вопрос заключается в том, что как человек, который водил 148-й, не я лично, а компания, имеется в виду, да, могу сказать, что это был достаточно серьезный опыт. Опыт, связанный с тем, что как раз это тот хороший пример нашего потерянного советского интеграционного поля, когда не продавался просто самолет, а продавался комплекс. То есть, имеется в виду, вы приобретали воздушное судно, уже к тому времени зачастую, ну, бывали, конечно, сбои, но в большинстве своем были готовы тренажеры, подготовка, понятные планы по формированию... Как по-русски нормально сказать, запаса запасных частей в авиакомпании. То есть это был интеграционный такой процесс. Сейчас это все, ну, в какой-то
это
степени...
с украинскими самолетами, да?
Ну, мы, вот как пример, такой самый пример. Мы когда вводили 148-й, у нас была самая большая проблема, это тренажеры. То есть их просто не было.
Кстати, отечественные
воздушное судно есть, а тренажера нет.
Как... А наши все в комплекте с тренажерами, вот все, когда мы говорим о сухих и так далее.
Сухой, да.
Так.
Вот. А Ан-148 сейчас уже лучше, но не было. Вот. МС-21, надеемся, и мы над этим очень совместно с УАКом работаем, чтобы это было все-таки для авиакомпании в момент до поставки воздушного судна, чтобы можно было определенное количество экипажей подготовить. А так, да, это было вот такое эпизодические какие-то такие моменты, что, естественно, неприятно, потому что налеты вот, на тренированности пилотов просто не хватает. И, естественно, у любого человека, который отвечает за безопасность полетов в авиакомпании, и существуют специально такие специалисты, у них, естественно, возникают определенные нарекания. Они зачастую не допускают к повышенному налету воздушных судов ровно потому, что не хватает часов, которые необходимо пройти пилоту для того, чтобы иметь право управлять этим воздушным судном. Все очень просто.
Да. Скажите, пожалуйста, Роман, а ваша компания, вы только покупаете самолеты и потом пускаете их, скажем так, в дело, или вы участвуете все-таки в производстве, в разработках, в совместных каких-то предприятиях?
Мы, наверное, даем рекомендации. Это совместная работа с производителем, потому что от того, как мы собираем клиентскую базу и их пожелания, мы формируем заказ, а заказ, соответственно, дает производителю, и это мнение по заказу дает производителю определенные направления в дальнейших разработках или модификациях, которые зачастую происходят с воздушным судном. То есть жизнь воздушного судна не закончилась, разработка воздушного судна не закончилась в момент поставки первого воздушного судна, а продолжается очень длительный период. Да? Мы все знаем истории там, и того же 787 и многих других, когда идут определенные доработки, потому что при конструкции, когда это еще на бумаге, или сейчас это все в компьютере, а что-то можно просто не учесть. И оно возникает именно
вот в процессе. Какого рода рекомендации эти бывают? Технического, связанные с эксплуатацией самолета, именно технической?
Всякого.
Или комплектации его, как компоновки, например, салонов, или что это?
Вот вы не поверите, всего. Начиная, например, когда вопрос шел о сухом суперджете, не секрет, что это же совместная разработка, да, там участвовали итальянцы в том числе, и зная, как тяжело эксплуатировать технику в удаленных аэропортах, особенно там, ну, скажем, Братск, Чита, что-то такое, как у нас, знаете, суровое что-нибудь в этом роде, то мы давали, например, технические рекомендации. Говорили, например, коллеги, особо обратите внимание, да, на систему электроснабжения, особенно когда подключается с земли электропитание. Он говорит, а что в этом, собственно говоря, такого? Я говорю, так наземные генераторы в частоте прыгают так, что вышибают полностью электричество, которое...
То есть они должны, представьте, стабилизаторами и фильтрами, что ли?
Абсолютно верно. То есть снабжать внутренний вход с фильтром. Почему? Потому что сидит пилот, готовится к вылету. Это же элементарно, да? И тут у него бах, и все вырубилось. А он только еще там вводил полетные точки. Все. То есть, да, а через полчаса ему взлетать, или там через 15 минут, они все вырубили.
Берет монтировку в руки.
То есть, от таких мелких вещей, вплоть до того, например, на какой высоте должна находиться у сухого суперджета грузовой отсек. Они говорят, а вам-то это зачем? Я говорю, ну как? Одно дело руками закинуть, а другое дело поставить подъемник для багажа.
Так.
Да, и говорят, интересно. Вплоть до комплектации, естественно, внутри салона, вплоть до весовых характеристик, топлива и так далее. То есть это рекомендации, которые идут от рынка. Но мы, как заказчики, мы их должны им непосредственно сказать.
Вы изучаете, это ваше изучение. Это
обязательно.
Вы изучаете, какие кому могут быть и по-настоящему нужны, где будет эксплуатироваться. То есть вы уже фактически имеете такой контур заказа, а иногда более проработанный еще.
Абсолютно верно. Мы начинаем с того, что сначала мы работаем с авиакомпаниями, понимаем их потребности, потом эти потребности формируем в виде заказа, и уже внутри процедуры комплектации воздушного судна к конкретному поставщику мы, естественно, полностью участвуем от и до.
А самолет на 150 кресел не советуете разработать?
Это глобальную такую рекомендацию.
Ребята, неплохо бы.
Я-то с удовольствием, я только обеими руками за. Но это же ведь, поймите, это на самом деле должен быть серьезный подвиг. Я считаю, что подвиг был сухой суперджет, я абсолютно откровенно это говорю. В то время, когда все как-то смотрели уже на авиапром так совсем.
Это был прорыв.
Это был прорыв, он и есть прорыв.
Проросло.
Да, вот и было, вот да. Как обычно, ну, критики всегда много и прочее.
Ну, и справедливый тоже, но...
Не без этого.
Да, вот, но как факт это как было факт. Очень важно, да.
Вот, надеюсь, будет тоже победа с МС-21, очень надеюсь, тем более мы, заказчики, в этом процессе участвуем деньгами, уже говорим впрямую. Очень надеюсь на то, что, ну, это моя личная, наверное, надежда, я, честно признаюсь, начинал с этого самолета, это Ан-124-100, я считаю, что это вот тот как раз порог между военной и гражданской темой, да? Это замечательный самолет, на котором можно зарабатывать деньги, он востребован в мире, их не так много нужно. То есть это не то, что должно быть какое-то массовое производство сотнями самолетов там выпускать. Это вот прям несколько десятков, поверьте, это могло бы быть прям вот то, что нужно рынку, я считаю. Такая забытая тема, но вот надеюсь, что ее все-таки будет этот прорыв сделан, и начнем обратно комплектовать в Ульяновске эти самолеты, то я думаю, что будет прям то, что надо. Да, он грузовик, он, конечно, но это было вот, в моем понимании, это была гордость. Ни у кого такого самолета не было. Он и к военным относится, он и к гражданку очень хорошо поднимал, реально экономику сформировал трех мощнейших перевозчиков, это Волга-Днепр, Полет и НТК имени Антонова, сами летали на этих воздушных судах. Он реальная реклама Российской Федерации, когда он прилетает и перевозит там какие-то чуть ли не танки, которые необходимо перевезти, и только он это может сделать, или целиком вертолет в него запихивают. Вот есть что-то в этом помимо, скажем, да, самолет он еще должен быть красив.
Нет, красив он должен быть всегда, да. Потому что некрасивый самолет плохо летает. Вот это,
вы абсолютно правы.
Да, да. Так же, как автомобиль плохо
дилемма
летит.
Дилемма.
Да, да. Ну, вот здесь продолжает настаиваться, ведь, говорит, вот настаивает наш слушатель.
Да.
Ан-158, ведь самолеты соглашаются строить, соглашался строить самолеты в Воронеже, и комплектующие российского производства в Ан-158 больше, чем в Суперджете. Просто не хотят Москвы.
Наверное, это вопрос не совсем ко мне. Наверное, да. Это приоритеты УАКа в данном случае. И для меня сложность заключается в том, что два этих воздушных судна, я должен здесь сравнить 148, потому что 148 я видел и знаю, 158 чуть больше, с сухим, и это очень похожие самолета. Я имею в виду по своей экономике, по своей вместимости, дальности и так далее. То есть, с точки зрения... Ведь поймите, это инструмент для авиакомпании, это инструмент настоящий, рабочий, который должен много летать. Чем больше летает, тем ему самому хорошо, тем и авиакомпании хорошо.
Скажите, Роман, чтобы нам как-то все-таки успеть поговорить об оборонных делах,
да.
Все-таки хочется узнать, вот в чем смысл перехода и поощрения российского авиапрома и в том, чтобы брать свои машины. И что здесь именно вот для перевозчика, вот для вас, для компании, которая покупает, передает в лизинг? В чем выгода? Вот такая прагматичная, приземленная, извините, для авиации это плохо звучит, выгода.
Если говорить о нас.
Да.
Значит, выгода заключается в том, что, будучи внутри интегрированной, как я уже сказал, в госкорпорацию Ростехнологии, Ростехнологии сами являются большим поставщиком комплектующих для авиапрома. Мы этим тем самым замыкаем тот круг, который вроде как бы мы являемся заказчиком, но мы же не из собственного кармана достаем деньги все и приобретаем воздушное судно. Мы приходим к банкам, доказываем им, что инвестируемое в части, то, что касается наших денег, это правильно, для этого есть рынок, и это экономически оправдано. То есть мы тем самым формируем правильную историю перед банками, рассказывая, как это правильно. Банки не специалисты в...
Ну, вот это эта сторона.
Это и эта сторона. То, да. Что касается авиакомпаний. Зависимость от одного, а ведь рынок сейчас практически крупных воздушных судов
раз,
начинает...
Два, три, да.
Два.
Два.
Два. Я верю, что у канадцев еще C-Series как-то там сработает, но они вряд ли будут делать там 300-400 крестельные воздушные суда. А мне бы хотелось когда-то еще достичь вместе там с вами времен, когда в России будут производиться свыше 300. Я уже не беру Ил-96, конечно, уже все понятно.
Ну да, да.
Не будем там много об этом говорить. Поэтому... Задача, которая есть, мне кажется, у авиакомпании, они должны на это дело посмотреть с точки зрения того, что, а какая у нас впоследствии эта альтернатива? Вот есть Airbus и есть Boeing, и всегда воевать между этими двумя, весь рынок на самом деле уже подвывает. Хотя скажу одну крамолу, наверное, самый большой риск не Boeing и не Airbus, это Китай. Потому что, поверьте мне, еще чуть-чуть осталось, да, когда выпустят они 919-й свой самолет, а потом начнется... Первый самолет будет... Я вот слышал мнение Боинга по этому поводу, скажу прямо. Угу. Боинг говорит так примерно. Первый самолет, конечно, будет... самолет.
Угу.
Вот, второй, имеется в виду второе поколение, будет уже самолет.
Угу.
А третье уже будет самолет.
Самолет, да.
И они понимают, что в долгосрочной перспективе они к этому готовятся оба. Это очень серьезный противник, поверьте. Это очень серьезный противник.
Да, Роман, скажите, пожалуйста, а вот что за история по производству, возможному, в России самолетов Бомбардир Ки-400? Я смотрю, что
мы активно это поддерживаем. Тут смысл в чем? Это немножко другой сектор.
Он совсем, да.
Да, но я так могу сказать, что без этого, мне кажется... То название России, что мы имеем в виду, оно как-то будет плохо. У нас нет самолета, который мог бы в тяжелых условиях эксплуатации воздушных судов, особенно в Восточной Сибири, себя хорошо проявлять. А здесь, наверное, правильнее было бы идти по пути не создания с нуля, а все-таки приобретения лицензии на производство воздушного судна, которое может исполнять эти задачи. Тем самым мы решаем вопрос по трудоустройству, многие там... И не такой большой этот рынок. Он существенный, но не такой большой. То есть, если с нуля писать программу по производству, мы окажемся в рынке уже маленьких самолетов, то есть конкуренция Embraer, Bombardier, соответственно, и ATR между тремя. Здесь мы говорим о турбовинтовых самолетах, да? Ку-400 был выбран с точки зрения приоритетов, которые были высказаны авиакомпаниями, опять-таки. Госкорпорация Ростехнология совместно с компанией Bombardier разрабатывает проект по производству этих самолетов здесь, в Российской Федерации. Нас в этот проект пригласили как финансовых консультантов и непосредственно лизинговой компании, которая, может быть, будет, и мы очень постараемся, будет формировать первичные заказы. Впоследствии мы надеемся, что рынок будет сам уже наполняться. Я считаю, что это задача региональной авиации, это приоритет, один из важнейших приоритетов Российской Федерации.
Но решит, это должно, по идее, решить очень много проблем.
Конечно. Потому что коммуникация между городами в Сибири, все же через Москву. То есть там чуть ли не из Красноярска, чтобы в Иркутск улететь, нужно в Москву и обратно. А вот этих стыкующих вещей просто они начинают исчезать. А маленький аэропорт, так там вообще. Ну, все мы летаем, все знаем, что это та сеть Советского Союза, которая была, и я считаю, что она была очень грамотно построена. На самом деле, до сих пор это является...
Тогда кто летал в основном? Какие самолеты?
Ан-24. 24-й, 24-й, да? И деривативы, там, 30-ка и так далее. Там все, вот все деривативы 24-го. Вот. И до сих пор же летают.
Ну, да, да,
страшно сказать, извините. Там
в 60-х,
70-х годов машины...
На ночь не надо так.
Но надо же чем-то замещать.
Я летал через Байкал, помню, на 24-ке. Это было здорово.
Вот это все.
Ну, тогда ведь были идеи таких небольших самолетов в самом конце Советского Союза.
Абсолютно.
Да, и все это
понятно. Советский Союз был уникален тем, что это... Во-первых, был самый большой рынок, в том смысле единичного перевозчика, да, Аэрофлот был, это была самая большая авиакомпания в мире. Нечего тут скрывать. 110 миллионов пассажиров. Мы до сих пор не добежали до этого рубежа еще.
Нет, так можно было.
Ну да, там можно было.
Про оборону сейчас перейдем. Просто для того, чтобы к этому как раз перейти, вот важное уточнение. Вы только пассажирскими занимаетесь или транспортниками тоже?
Я бы очень хотел транспортниками заниматься. Я уже упомянул 124-ку.
Что мешает?
Да. Но его просто, скажем так, как бы нет.
Пока что
не производят. То есть я же сказал, что у меня концепция новых самолетов, а все, что есть 124-ки, это все, пардон, БУ. Вот. Как бы печально не было. Потому что это, вот, поверьте, это уникальный самолет. И я понимаю, о чем говорю. Я его знаю.
А тут нужно будет разрешение?
Здесь как раз вот тот самый тонкий момент взаимоотношения с НТК имени Антонова, чтобы была полная лицензия производства у себя. Я не полностью в курсе, как этот вопрос до конца решен или нет, но, по-моему, все вопросы с украинской стороны вроде решены. Я еще раз могу подчеркнуть, что я могу здесь чуть-чуть ошибаться.
Но, в самом случае, нужно решить их вопросы.
Этих нужно решить, да.
Это необходимо решить.
Необходимо, я считаю.
А применима ли вообще лизинговая схема, по-вашему, в оборонном комплексе, как в авиации, а может быть, не только в авиации?
Ну, если говорить о воздушных судах военного назначения, это, конечно, сложно, потому что задача, которая стоит перед военным воздушным судном, это там, уничтожение противника и, в принципе, участие в боевых действиях. Да? А участие в боевых действиях предусматривает, как бы печально это ни звучало, все-таки возможную гибель. И, естественно, ни одной финансовый институт взять риск с тем, что понимает, что его... Да, там, или застраховать этот риск будет просто невозможно, наверное.
Или потребовать сегодня.
Да.
Нет, сегодня не будет боевого вылета.
Тогда сегодня лизинговый платеж идет.
Нам можно прописать отсутствие систем ПВО у противника.
Но, с другой стороны, то, что касается оборудования, которое идет для авиапрома, предположим, это все должно работать. Поверьте, скажем так, вот та пограничная часть, о которой мы много говорим, гражданские и негражданские воздушные суда, если посмотреть, например, на АВАКСы, которые производятся, Boeing 737, классический гражданское воздушное судно, является АВАКСом для назначений, которые Boeing спокойно продает по всему миру. Вот вам и решение вопроса. Да? То есть, с одной стороны, вы можете спокойно развивать гражданскую тему, и в этом же направлении развивать военную на одной и той же базе. Другой вопрос, какое вы оборудование туда вешаете. Это уже, опять-таки, те же самые, например, я говорю, там, Ку-400, это воздушные суда, которые могут применяться, например, там, для целей МЧС, Министерства даже обороны, как транспортное воздушное судно, там, МВД, предположим, там, или еще какие-то агентства государственные, которые могут эксплуатировать эти воздушные суда по, назовем, квази-гражданским, то есть пограничным, назовем, целям, то есть и военные, скажем так, и гражданские.
А вот Ан-70 старые из этой категории, что с ними происходит?
Вот у нас было, как бы сказать, вот это вот вопрос гармонизации, то, что я говорил. Если бы ОАК в определенный момент, к сожалению, бы достаточно давно принял по-настоящему концептуальное решение, мы производим в таком-то секторе такое воздушное судно, предположим, в таком-то секторе такое одно воздушное судно, в таком-то такое, было бы все понятно. Но получилось у Анна на десяток самолетов 148-й, на 10 самолетов 72-й, такой, сякой и еще сухой суперджет. Поэтому, конечно, сложно себе представить, и мы же ведь задаем тот же самый вопрос производителю, да? А какая дальнейшая судьба? Нельзя формировать рынок на десятках самолетов. Это должны быть сотни самолетов. Тогда это рынок, тогда их можно продавать, покупать, закладывать, брать под них финансирование, сдавать в лизинг. А если это десятки, вы окажетесь в ситуации, когда вы будете самолеты, на который просто не будет эксплуатанта. Как случилось с самолетом Ту-204? Один эксплуатант, два. Специальный летный отряд «Россия», «Владивосток Авиа» закрыли, и «Red Wings», который, ну, непонятно, то летает, то не летает, то, в общем...
Да. Да. Сложное получается. И что, совсем никак? Никакой перспективы?
Вот я в отношении Ту-204, при всем моем очень позитивном отношении к этому воздушному судну, могу сказать так. Его аналог, «Боинг 757», снят с производства в 2008 году, вышло последнее судно из конвейера. Все. Они закрыли эту программу, поставили на то, что есть 737-900ER, и оставили этот вопрос. Ушли на другой уровень. Мы все пытаемся еще вернуть самолет, ну, там, 70-х, 80-х годов разработки. Да, он СМ, да, там новый вроде как двигатель будет, да, он наконец-то станет окончательно двухчленным экипажем самолет, но время ушло. Время ушло, мне кажется.
А чем определяется вот как раз, ну что ли, историческая эпоха самолета? Вот плохо это или хорошо, что вот 80-е, 70-е, почему он морально устаревает, машина?
Технологиями. Всегда начинается с технологий. Рождаются новые материалы, рождаются новые технологии, в том числе и сборки воздушных судов, да, то есть их можно быстрее там собирать. А технология плюс дизайн возникает, воздушное судно на бумаге. То есть мы берем новые материалы, там композитные материалы.
И экономика, наверное.
Совершенно верно. И это все формирует. Ну, то есть я сейчас говорю уже в части как бы дизайна, моральной части, да. А то, что касается экономики, но 737 был создан тоже в 60-е годы. Как... Вот если посмотришь, ты фюзеляж
практически. А что ему позволяет вот так модернизироваться достаточно активно?
Материалы.
И перспективно.
Технологии. Опять все то же самое.
Приспособленность к изменениям такая.
Абсолютно верно. Да, да.
Интересно,
вот
как
наш 76-й, который превратился в 476-й.
Да, вот
76-й. Новый пример того, что вот на самом деле ведь же можно сделать, да. А, конечно, очень важная составляющая в авиационной промышленности – это двигатели. Это приоритет номер один. Это самый длинный период. Вы не поверите, там порядка 40 лет период окупаемости идеи двигателя. То есть вот мы сегодня с вами сели, сказали с чистого листа, мы считаем, что в перспективе нужен двигатель с такой-то тягой, таких-то примерно размеров. Начинаем его разрабатывать, а окупаемость его наступает на 25-й год. Этого проекта. На 40-й это его мачурити, уже все, когда можно говорить, ну все, теперь, слава богу, остались там все.
Да,
40 лет, вы можете себе представить. Вот этот вот период, который закладывает. Чем более резистентными становятся материалы, тем длиннее становится период эксплуатации и дольше период самого двигателя.
Ну вот, конечно, интересует, просто не хочется терять славные имена, все, конечно, здорово. Ну вот, например, способен ли, что нужно было? Это было опоздание со стороны Туплевского КБ тогда? Это что было? Такое опоздание, не попадание во время?
Они попали очень во время, вы не поверите. Они попали. Мне жалко одного. На это воздушное судно в свое время вешали Роллс-Ройсовские двигатели. RB211, если мне память не изменяет, модель этого двигателя была. И это была лицензия. Только каким-то странным образом эта лицензия оказалась не в Российской Федерации. То есть мы могли строить самолет, вешать на него более эффективный, чем имеющийся двигатель. И на него было готово подписываться как грузовой вариант Люфганза Карго. Это известный случай. Они на самом деле уже подписались. Но мы потеряли каким-то образом, чудом, эту лицензию.
Как это произошло? Интересно бы знать.
90-е, веселые 90-е года, скажу вот так вот. Это оказалось в компании, по-моему, Сирока где-то в Египте.
Интересно.
Да, и привет. Можете проверить, это совершеннейший факт. Тот же самый двигатель, если бы могли бы повесить в тот период и договориться на Ил-96, Ил-96 еще дольше бы прожил. И были разговоры, вернее, они Протвытни 2000-е хотели вешать, они с Протвытни договорились, была уже программа под Эксим Соединенных Штатов, чтобы эти двигатели экспортировать в Российскую Федерацию, но тут грянул там 98-й кризис, ну, да, опять улетело все. Вот это, понимаете, да. Нельзя так спотыкаться, это гармонический рост, это да. Нельзя, вот знаете, сегодня хлопнули в ладоши, у нас все опять заработало, так не бывает.
Прошли бы препоны и по шумам, и
Они из PS-90-то проходят по шумам. PS-90 замечательный двигатель, он по шумам везде проходит, даже до сегодняшнего дня, еще на лет 5-6 точно будет еще тянуть по шумам, но... Опять то длинноваловый был, то коротковаловый, они его все еще гоняли тоже. И получалось, что я для того, чтобы сформировать у себя, должен был иметь запас, чуть ли не двойной запас двигателей в запасных для того, чтобы нормально эксплуатировать.
Вот. Ну, это, конечно, это совершенно еще крах. Просто это вести себя самого к краху.
Потому что когда всем КБ дали волю, все КБ стали, что хочу, то верчу. Нету единого центрального заказчика, как было в Советском Союзе, а те, которые остались, они ринулись покупать дешевые БУ, вы помните. Вот это все то, что старю, пытаемся сейчас от него все больше и больше избавляться из страны. Вот. А модель-то она была, я говорю, это абсолютно эффективный самолет. Я почему говорю, что с таким уважением к нему отношусь? Это замечательный самолет. Мог бы их совершенно спокойно. Он перекрывал всю страну по дальности. Ему аналогов-то точно в российском авиапроме не было. Но сейчас уже все.
Да. И оказалось, что он в свое время провел...
В то время, когда его даже
масло... Совершенно не там, где и не в тех количествах, где он должен был быть.
Абсолютно верно.
Но это печальная история.
Это печальная очень история. Да.
А к летчикам вы предъявляете требования, когда в лизинг сюда сдаете?
Мы...
Квалификации. Кто должен
эксплуатировать.
Контролируете? Это... Печально. Но это то, что мы не можем контролировать. Пардон, сейчас закончу. Авиакомпании в этом отношении, они формируют свою политику в части подготовки кадров. И единственным критерием, который мы можем в этом отношении выставить, чтобы они были квалифицированы. Потому что в противном случае нам нужно тогда будет чуть ли не валидировать каждого пилота, который будет управлять нашим воздушным судном.
Нет, но он должен обладать соответствующими подтверждением квалификации.
Да, здесь абсолютно верно. Здесь есть только одна печальный инструмент, назовем его так, это страховка. То есть это перекрывается непосредственно страховкой. Все. Здесь человеческий фактор, представьте, да, там хотелось бы вот. Здесь, наверное, к авиакомпаниям как раз хотелось бы, чтобы авиакомпании как раз на эту часть обращали гораздо больше. Это мое личное мнение.
Вы совершенно вправе, конечно, предъявить, что вот мы там такую-то машину такого-то класса вам, извините меня, передаем. Да. Нам нужен пилот и вообще весь экипаж такого-то класса. Это должно требоваться, мне кажется.
Но как-то это легитимно прописать в договоре сложно.
Понятно. Роман, спасибо вам большое. Это действительно, это очень интересно. Роман Пахомов, генеральный директор компании «Авиакапитал Сервис». Спасибо. Не забывайте нас и до 2025 года тоже. Немножко раньше придите.
Обязательно.
Спасибо большое. Это была наша программа. До свидания.
Все хорошо.
Это была программа «Арсенал». Совместный проект «Эхо Москвы» и телеканала.